Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Зимние мечты». Рассказ. Продолжение.
Через час Декстер был убежден, что полюбил Джуди Джонс еще гордым, честолюбивым подростком. Вот как все началось и продолжалось в том же духе, то разгораясь, то затухая до самой развязки. Декстер отдал себя во власть самого непосредственного и беспринципного существа, какое только ему доводилось знать. Если Джуди чего-то хотела, она шла к своей цели напролом, пуская в ход все свои чары. Приемы ее не отличались разнообразием, она не выжидала выгодной для себя минуты, не рассчитывала заранее ходов, мысль в ее увлечениях принимала очень слабое участие. Она просто заставляла мужчин почувствовать все обаяние своей телесной красоты. Декстер и не хотел ее переделывать. Ее недостатки были одно со страстной энергией, которая оправдывала их и возвышала. Когда в тот первый вечер голова Джуди лежала на его плече, и она шептала: «Не понимаю, что со мной? Вчера мне казалось, я влюблена в одного, сегодня мне кажется, я влюблена в вас». Это было прекрасно и романтично. Какое восхитительно переменчивое создание принадлежит сейчас ему. Но неделю спустя это ее качество представилось ему уже в другом свете. Она повезла его на своем автомобиле на пикник, а после ужина исчезла, опять же, в своем автомобиле с другим. Декстер был раздавлен и лишь через силу заставил себя отвечать, когда к нему обращались. Потом она уверяла его, что не целовалась с тем другим, но он знал, что она лжет, и все-таки обрадовался, что она взяла на себя труд лгать ему. Лето еще не кончилось, когда он обнаружил, что кроме него за Джуди ухаживают, постоянно сменяя друг друга, еще десятка-полтора поклонников. Каждый из них в свое время пользовался ее исключительным расположением. Половине она до сих пор скрашивала жизнь эпизодическими вспышками нежности. Заметив, что поклонник захирел без поощрения и вот-вот выйдет из игры, она дарила ему несколько упоительных минут, после чего он томился еще год, а то и дольше. Джуди совершала эти вылазки против беззащитных и отчаявшихся не злонамеренно. Она даже вряд ли вообще сознавала злокозненность своего поведения. Когда в городе появлялся кто-то новый, все остальные сразу же получали отставку. Свидания автоматически отменялись. Бороться с этим было бессмысленно, потому что действовала она сама. Джуди была не из тех девушек, кого можно покорить, приложив усилия. Ум против нее был бессилен, бессильно было обаяние. Если ее начинали штурмовать слишком упорно, она немедленно переводила роман на чисто чувственную основу, и такая сила была в ее неотразимой красоте, что и самым блестящим и самым упорным приходилось принимать ее правила игры и отказываться от собственных. Джуди занимала только одно – возможность добиваться своего, утверждая силу собственных чар. Наверное, ее окружало слишком много юного поклонения, слишком много юных поклонников, и, защищаясь от них, она научилась не нуждаться ни в ком, кроме самой себя. Упоение первых дней сменилось у Декстера тревогой и разочарованием. Растворяясь в Джуди, он чувствовал, что этот его беспомощный экстаз не исцеляет, а лишь дурманит, как наркотик. К счастью для его работы, в ту зиму такие минуты экстаза перепадали ему нечасто. Какое-то время в начале их знакомства казалось, что влечение их сильное и взаимное. Например, те 3 дня в августе, 3 долгих вечера в темноте ее веранды. Странные, обессиливающие поцелуи днем в затененных комнатах или в саду, в увитых зеленью беседках. Три утра, когда она была свежа, как заря, и в разгоравшемся свете дня встречала его взгляд почти с робостью. Он был счастлив, как жених, и от того, что не был женихом, лишь острее ощущал свое счастье. В один из тех дней он впервые попросил ее стать его женой. Она сказала: «Может быть, когда-нибудь. Потом поцелуй меня. Потом, как я хочу быть твоей женой. Потом, я люблю тебя. Потом, она уже ничего не говорила». На четвертый день приехал какой-то ее знакомый из Нью-Йорка и прогостил в их доме до середины сентября. К невыразимой муке Декстера поползли слухи, что она с ним обручилась. Молодой человек был сыном президента какого-то концерна. Но через месяц стало известно, что Джуди скучает. На одном балу она просидела весь вечер в моторной лодке с одним из своих местных поклонников, а нью-йоркский гость носился по клубу и искал ее. Местному поклоннику она сказала, что гость ей до смерти надоел, и через два дня гость уехал. Ее видели с ним на вокзале и потом рассказывали, что вид у него был вполне похоронный. Так кончилось лето. Декстеру было 24 года, и с каждым днем его возможности становились все шире. Он вступил в два городских клуба и в одном из них поселился. В отличие от многих своих сверстников, он не сделался завсегдатаем клубных балов, но на те балы, где могла появиться Джуди Джонс, всегда заглядывал. Ему были бы рады в лучших домах города. Он считался хорошей партией, и преуспевающие дельцы с дочерьми на выданье очень его привечали. А то, что Декстер открыто исповедовал преданность Джуди Джонс, завоевало ему еще большее уважение. Но он не стремился к светским успехам и презирал молодых людей, которые толкутся на танцах по четвергам и субботам и не прочь отобедать с молодыми супружескими парами, если кого-то не хватает для ровного счета. Декстер уже подумывал о том, чтобы перебраться на восток, в Нью-Йорк, и Джуди Джонс он был намерен увести с собой. Как ни странно было его разочарование миром, где она выросла, противостоять ее очарованию он не мог. Запомним это, иначе нам не понять, на что он ради нее пошел. Через полтора года после того, как Декстер познакомился с Джуди Джонс, он сделал предложение другой девушке. Звали эту девушку Айрин Ширер, и ее отец был одним из тех столпов города, кто с самого начала прочил Декстеру большое будущее. Айрин была миловидная, склонная к полноте блондинка, скромная и положительная. У нее было два серьезных претендента, но когда Декстер попросил ее руки, она их деликатно отдалила. Лето, осень, зиму, весну, еще одно лето и еще одну осень отдал Декстер неуемным губам Джуди Джонс. Она платила ему поощрением, интересом, коварством, равнодушием, насмешкой. Она заставляла его пережить множество мелких обид и унижений, как бы мстя за то, что когда-то он мог ей нравиться. Заманив его, она тут же начинала зевать от скуки, манила снова, и в нем закипали горечь и гнев. Она дала ему величайшее счастье и причинила невыразимые муки. Чем только он ради нее не поступался, на какие только жертвы не шел. Она его оскорбляла, топтала его ногами, заставляла пренебрегать ради нее работой, просто так, для забавы. Но вот одного она не делала никогда. Она его не критиковала. А все потому, думал он, что не хотела замутить того безграничного и вполне искреннего равнодушия, которое к нему проявляла. Пришла и снова ушла осень, и он в первый раз подумал, что Джуди Джонс не для него. Долго ему пришлось убеждать себя в этом, но, наконец, он смирился. Лежа ночью в постели, он часами спорил с собой, вспоминал обиды и неприятности, которые ему пришлось из-за нее пережить, разбирал, почему жена из нее получилась бы хуже некуда. Потом признавался себе, что любит ее, и на том засыпал. Целую неделю он одержимо занимался делами, чтобы ему не слышался ее грудной голос по телефону и не виделись за столиком напротив ее глаза, а вечером садился у себя в кабинете за стол и обдумывал планы на долгие годы вперед. Через неделю он поехал в клуб и во время танцев всего один раз перехватил Джуди у ее кавалера. Наверное, впервые за все время их знакомства он не попросил ее посидеть с ним в саду и не сказал ей, как она хороша. Он огорчился, что она этого и не заметила, но и только. Он не почувствовал ревности, увидев, что сегодня у нее опять новый поклонник. Он давно отучил себя ревновать. На вечере он пробыл долго. Больше часу сидел возле Ален Ширер и говорил с ней о литературе и музыке. И то, и другое он знал плохо, но теперь у него появилась возможность располагать своим временем. И он не без самодовольства считал, что ему, Декстеру Грину, молодому, но неслыханно удачливому дельцу, следует о таких вещах знать. Дело было в октябре. И Декстер ушел 26-й год. В январе он сделал предложение Арин, а помолвке решил объявить в июне, а в начале осени сыграть свадьбу. Северная зима тянулась бесконечно, и только в конце апреля подули теплые ветры, и в озеро Черного Медведя побежали ручьи. В первый раз больше, чем за год, Декстер чувствовал что-то вроде успокоения. Джуди Джонс уехала во Флориду, потом в Хот Спрингс, с кем-то обручилась, расторгла помолвку. Сначала, когда Декстер только что отступился от нее, ему было тяжело, что в городе все связывают его с Джуди и постоянно о ней расспрашивают. Но когда во время обедов его стали сажать рядом с Айрин Ширер, расспросы прекратились. Теперь уже другие рассказывали ему о Джуди. Он перестал быть источником сведений о ней. И вот наступил май. Декстер бродил вечерами по улицам во влажной, набухающей дождем темноте и думал, что в нем почти не осталось радости. Она исчезла так быстро и так мало для этого понадобилось. Ровно год назад, тоже в мае, Джуди завертела его в водовороте своей непростительной и все-таки прощаемой ей безудержности, и он поверил на короткий миг, как верил еще раз или два, что она его полюбила. И эту-то крупицу счастья он отдал за нынешний груз спокойствия. Айрин, он знал, будет для него лишь тень за спиной, голос, разговаривающий с детьми, рука, разливающая чай. Восторг и красота исчезли. Исчезло волшебство ночей и чудо, сменяющих друг друга времен года, прелестных губ с опущенными уголками, которые тянутся к его губам, увлекая в блаженство глаз. Память держала его цепко, слишком он был силен и полон жизни, чтобы дать своей любви легко умереть. В середине мая, когда весна несколько дней медлит на шатком мостике, готовясь шагнуть в зрелое лето, Декстер пришел как-то вечером к Айрин. Через неделю объявят об их помолвке, и все примут эту новость как должное. А сегодня вечером они будут сидеть рядом в гостиной университетского клуба и смотреть на танцующих. Ему было с ней надежно, спокойно. Она была в городе всеобщей любимицей. Все в один голос восхищались ее достоинствами. Он поднялся на крыльцо особняка Ширеров и вошел в переднюю. «Айрин!» – позвал он. Из гостиной вышла миссис Ширер – «Здравствуйте, Декстер. У Эллен ужасно разболелась голова, она ушла к себе. Она хотела ехать с вами, но я уложила ее в постель». «Что-нибудь серьезное?» «Нет, пустяки. Завтра утром она будет играть с вами в гольф. А сегодня вы уж ее простите, Декстер». Она ласково улыбалась ему. Они с Декстером нравились друг другу. Он несколько минут поболтал с ней и простился. В университетском клубе, где он жил, он не сразу прошел к себе, а задержался на минуту в дверях, разглядывая танцующих. Прислонился к косяку, кивнул одному приятелю, другому, зевнул. «Это ты, милый? Здравствуй!» Он вздрогнул, услышав рядом знакомый голос. Это Джудит Джонс бросила своего кавалера и подбежала к нему. Джуди Джонс. Изящная фарфоровая статуэтка в золотом платье, с золотой лентой в волосах, в золотых туфельках, выглядывающих из-под платья. Она улыбнулась, вспыхнув своим тонким неверным румянцем. По залу пронеслось дыхание тепла и света. Он судорожно сжал кулаки в карманах смокинга. Его вдруг охватило волнение. «Когда ты приехала?» — спросил он равнодушно. «Пойдем, я тебе все расскажу». Она скользнула в дверь, он за ней. Ее не было, и вот она вернулась. От этого чуда он готов был разрыдаться. Где-то далеко она ходила по завороженным улицам, что-то делала, и это кружило голову, как музыка. Все тайны, все пьянящие кровь, молодые надежды, которые исчезли вместе с ней, с ее возвращением ожили. На крыльце она обернулась. «Твой автомобиль здесь? Если нет, сядем в мой». «Здесь». Зашуршало золотое платье. Он хлопнул дверцей. К скольким автомобилям она подходила, садилась вот так, откидывалась на спинку сиденья, клала локоть на дверцу и ждала. Она бы уж давно запачкалась, если бы кто-то мог испачкать ее. Кто-то, кроме нее самой, но ведь в этом-то и была ее сущность. Он с усилием заставил себя завести мотор и задним ходом выехал на улицу. «Все это ничего не значит», — говорил он себе. «Она уже не первый раз так с ним поступает, и он вычеркнул ее из своей жизни, как вычеркивает из бухгалтерской книги неправильный расчет». Он медленно ехал по центру, делая вид, что поглощен своими мыслями. Улицы были пустынные, только из кинематографов выходил народ, да возле бильярдных стояли кучки молодых людей чахоточного вида или могучих, как борцы. Звенели стаканы и стучали кулаки по стойкам в барах, которые проплывали мимо островками грязно-желтого света из мутных окон. Она в упор смотрела на него, и молчание было тягостно, но он не мог осквернить эту минуту банальными словами. У перекрестка он повернул обратно к университетскому клубу. «Ты скучала обо мне?» – вдруг спросила она. «А тебе все скучали?» «Интересно, знает ли она о Байрон Ширер?» – думал он. «Ведь она здесь всего один день, его обручение почти совпало с ее отъездом». Вот так ответ. Джуди грустно засмеялась, без всякой грусти, и пытливо посмотрела на него. Он не отрывал глаз от спидометра. «Ты красивее, чем был раньше», – задумчиво сказала она. «У тебя такие глаза, Декстер. Их просто невозможно забыть». Он мог бы рассмеяться в ответ, но он не стал смеяться. Такие комплименты действуют только на первокурсников. И все же сердце у него дрогнуло. «Мне так все надоело, милый». Она ко всем так обращалась, милый. Небрежно и дружелюбно, но для каждого была особая, только ему предназначенная интонация. «Давай поженимся». Это было так в лоб, что он растерялся. Сейчас бы и сказать ей, что он женится на другой, но этого он не мог. как не мог бы дать клятву, что никогда ее не любил. «Мне кажется, мы уживемся», — продолжала она тем же тоном, «если, конечно, ты не забыл меня и не влюбился в другую». Ее самонадеянность была поистине безмерна. Она сейчас, по сути, сказала ему, что никогда такому не поверит. А если он и влюбился, это всего лишь мальчишеская глупость. Наверное, он просто хотел досадить ей. Она его простит, потому что это все пустяки, о которых и говорить не стоит. «Ну, конечно, ты мог любить только меня», — продолжала она. «Мне нравится, как ты меня любишь, Декстер. Декстер, неужели ты забыл прошлое лето?» «Нет, не забыл».
«Я тоже».
«Что это? Искренний порыв или она увлеклась собственной игрой?» «Как бы я хотела все вернуть», — сказала она, и он принудил себя ответить. «Это невозможно». «Да, наверное, невозможно. Я слышала, ты вовсю ухаживаешь за Арин Ширер». Она произнесла это имя без малейшего нажима, но Декстеру вдруг стало стыдно. «Отвези меня домой», — вдруг приказала она. «Не хочу я возвращаться на этот дурацкий вечер танцевать с этими мальчишками». Он стал разворачиваться и тут заметил, что Джуди тихо плачет. Он никогда раньше не видел ее слез. Улица стала светлее, их окружали богатые особняки, и вот, наконец, белая громада ее дома, дремотно-торжественная, залитая светом яркой, будто только что умытой луны. Внушительность особняка поразила Декстера. Массивные стены, стальные балки, высота, размеры, роскошь лишь оттеняли ее красоту и юность. Дом для того был солидный, прочный, чтобы подчеркнуть ее хрупкость, чтобы показать, какой ураган могут поднять крылья бабочки. Он сидел как каменный, в страшном напряжении. Он знал, стоит ему шелохнуться, и она неотвратимо окажется в его объятиях. По ее мокрым щекам скатились две слезы и замерли, дрожа над верхней губой. «Я такая красивая, красивее всех», — горестно прошептала она. «Отчего я не могу быть счастлива?» Взгляд ее залитых слезами глаз убивал его решимость. Уголки ее губ медленно опустились с невыразимой скорбью. «Я бы вышла за тебя, если ты меня возьмешь. Наверное, ты думаешь, что я того не стою, но я буду такая красивая. Ты увидишь, Декстер». Гнев, гордость, ненависть, страсть, нежность рвались с его уст потоком упреков и признаний. Потом нахлынула неудержимая волна любви и унесла с собой остатки разума, сомнений, приличий, чести. Его звала она, его единственная, его красавица, его гордость. «Ты разве не зайдешь?» Она прерывисто вздохнула. Оба ждали. «Ну что ж», — голос у него дрожал, — «зайду». Странно, что когда все кончилось, он ни в первые дни, ни потом, долгое время спустя, ни разу не пожалел о той ночи. И разве важно было через 10 лет, что увлечение Джуди длилось лишь месяц? Разве важно было, что, уступив ей, он обрек себя на еще большее мучение, что он оскорбил Арин Ширер и ее родителей, которые уже приняли его как сына? Горе Арин было не слишком ярким и не запечатлелось в его памяти. Декстер был в глубине души реалист. Ему было все равно, как отнесся к его поступку город. Не потому, что он собирался отсюда уезжать, а потому, что посторонние могли судить о нем лишь поверхностно. Мнение общества его ничуть не интересовало. Когда же он понял, что все напрасно, что не в силах его не затронуть сердце Джудит Джонс, не удержать ее. Он не стал ее винить. Он любит ее и будет любить, пока не состарится. Но она не для него. И он изведал высшее страдание, которое дается только сильным. Как раньше изведал, хоть и на короткий миг, высшее счастье. Даже та смехотворная ложь, которую Джуди придумала, чтобы расстаться с ним, она, мол, не хочет разлучать его с Айрин. Эта Джуди-то, которая только того и хотела, не возмутила его. Он был не способен ни восхищаться, ни иронизировать. В феврале он уехал на восток, намереваясь продать прачечные и обосноваться в Нью-Йорке, но через месяц Америка вступила в войну, и это изменило все его планы. Он съездил домой, передал дела компаньону и в конце апреля уже проходил подготовку в первом из учебных лагерей, которые появились в стране. Он принадлежал к тем молодым людям, которые встретили войну чуть ли не с радостью, как избавление от душевной путаницы. Наш рассказ – не история его жизни, вы это помните. Хотя порой нам случалось отвлекаться от тех зимних мечтаний, которым он предавался в юности. Мы уже почти простились с ними, да и с ним самим тоже. Осталось только рассказать один эпизод, который произошел 7 лет спустя. Произошел он в Нью-Йорке, где Декстер преуспел, да так, что теперь для него не было ничего недоступного. Ему шел 33-й год, и не считая одной короткой поездки в Миннесоту сразу после войны, он 7 лет не был на родине. К нему в контору пришел по делам некто Девлин из Детройта, и тут-то и произошел тот самый эпизод, который и закрыл, так сказать, эту главу в его жизни. «Так значит, вы со Среднего Запада?» – сказал Девлин, не без любопытства. «Забавно. Я думал, такие, как вы, родятся и вырастают прямо на Уолл-стрит. А знаете, жена одного из моих детройтских друзей – ваша землячка. Я был шафером у них на свадьбе». Декстер слушал, не подозревая, что его ждет. «Джуди Симс», – буднично сказал Девлин, – «в девичестве Джуди Джонс». «Да, я знал ее». В нем всколыхнулось глухое нетерпение, но, конечно, он слыхал, что она вышла замуж, и потом старался ничего больше о ней не слышать. «Она славная женщина». Девлин вздохнул, непонятно чему сокрушаясь. «Мне ее очень жалко». «Почему?» Декстер мгновенно насторожился. «Да понимаете, Людвиг катится по наклонной плоскости. Вы не думайте, жесток он с ней не обращается, но он пьет, развлекается на стороне». «А она разве не развлекается?» «Нет, сидит дома с детьми. Вот как». «Старовата она для него», — сказал Девлин. «Старовата?» — вскричал Декстер. «Господь с вами, да ей всего 27 лет!» Его охватило дичайшее желание броситься на улицу, сесть в поезд и ехать в Детройт. Он резко встал. «Вы, вероятно, заняты?» — поспешно извинился Девлин. «Я не учел...» «Нет, я не занят», — сказал Декстер, овладев своим голосом. «Я ничуть не занят, ничуть». «Так вы сказали, что ей всего 27 лет». «Нет, это я сказал, что ей 27 лет». «Да, вы», — безразлично подтвердил Девлин. «Ну так рассказывайте, рассказывайте». «О чем?» «О Джуди Джонс». Девлин обескураженно смотрел на него. «Да что ж, я уже все рассказал. Обращается он с ней скверно, но разводиться они, конечно, не собираются. Она прощает даже самые безобразные его выходки. Знаете, я склонен думать, она его любит. Когда она приехала в Детройт, она была хорошенькая». «Хорошенькая?» Его слова показались Декстеру верхом нелепости. «А разве сейчас она перестала быть хорошенькой?» «Да нет, она ничего». «Слушайте», — сказал Декстер, неожиданно садясь. Я вас не понимаю. То вы говорите, что она была хорошенькая, то ничего. Я не знаю, как вас понять. Джудит Джонс была не хорошенькая. О, нет, Джудит Джонс была редкостная красавица. Я ведь знал ее, хорошо знал. Она? Девлин вежливо засмеялся. «Да нет, я не собираюсь ссориться с вами», — сказал он. «По-моему, Джуди очень славная, и мне она нравится. Правда, я не понимаю, как мужчина вроде Симса мог потерять из-за нее голову. Но это уж его дело», — и добавил. «Нашим дамам она почти всем нравится». Декстер пристально вглядывался в Девлина. В голове вертелась сумасшедшая мысль. «Нет, что-то тут не так. Этот человек слеп, или, может быть, им движет тайная злоба?» «Многие женщины так быстро отцветают», — сказал Девлин. «Вы, я думаю, и сами видели. Наверное, я просто забыл, какая хорошенькая она была на свадьбе. Мы ведь так часто видимся. У нее хорошие глаза». На Декстера нашло отупение. Впервые в жизни ему захотелось напиться. Он громко смеялся чему-то, что-то говорил Девлин, но не понимал, что он говорит и почему это смешно. Через несколько минут Девлин ушел, и тогда Декстер опустился в кресло и стал смотреть в окно на нью-йоркское небо, где над крышами тлел блеклый красно-золотой закат. Он-то думал, что теперь, когда ему нечего терять, он наконец-то стал неуязвим для горя. И вот еще одна потеря. Он чувствовал ее так остро, как будто Джудит Джонс стала его женой и на его глазах отцвела. Мечтать было не о чем. Что-то ушло из его жизни. Он в страхе зажал ладонями глаза, чтобы опять увидеть бегущую по озеру рябь, веранду в лунном свете, голубое платье на дорожке и яркое солнце. Увидеть нежный золотой пушок на ее затылке, нежные печальные глаза, ее утреннюю полотняную свежесть, почувствовать под своими поцелуями ее влажный рот. Всего этого уже нет. Было когда-то, а теперь нет. В первый раз за много лет он заплакал. Но плакал он о себе. Глаза, рот, мелькающие среди волн руки. Он жалел не о них. Хотел жалеть о них, но не мог. Возврата не было. Слишком далеко он ушел. Двери захлопнулись. Солнце село. И в мире не осталось иной красоты, кроме седой красоты стали, над которой не властно время. Он не ощущал даже горя. Горе принадлежало стране очарований, стране юности и бьющей через край жизни, где так чудесно мечталось зимой. «Когда-то давно, — сказал он, — все это во мне было, а теперь ничего нет». «Ничего нет, ничего. Я не могу плакать и жалеть не могу. И всего этого не вернуть». 1922 год.